по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 811 выпуск у нас с вами сегодня. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии. Мы с вами сегодня отвечаем на ваши комментарии. Мы с вами сегодня обсуждаем то, что вы писали в ответ на предыдущие наши программы, потому что есть что обсудить, есть интересные места, есть интересные мысли, есть спорные мысли, ну и есть также комментарии, естественно, это главное для нас. Есть также комментарии, которые нам позволяют вернуться к Божьему Слову и увидеть не просто, что говорю по этому поводу я или доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого и готовится эта передача, но что говорит по этому поводу Божье Слово. Потому что все остальное на самом деле не важно. И мы на это уже с вами обращали внимание. Не важно, что кто-то по этому поводу думает. Не важно, что я по этому поводу думаю. Только не обижайтесь, пожалуйста, совершенно не важно, что вы по этому поводу думаете. Важно, что по этому поводу думает Божье Слово, что по этому поводу говорит Божье Слово. Дело в том, что когда мы с вами читаем Божье Слово, мы делаем это именно для того, чтобы находить Божьи ответы, для того, чтобы не заниматься какими-то своими рассуждениями, заниматься какими-то своими мыслями, я бы даже сказал, измышлениями, но для того, чтобы увидеть, что говорит Священное Писание. И писали, комментировали по поводу того, что, ну ведь, смотрите, ну разные люди по-разному интерпретируют Священное Писание. Есть разные христиане, которые по-разному смотрят на Библию. Да, это, к сожалению, действительно так. Но скажу вам две вещи. Во-первых, различия в интерпретациях среди христиан далеко не столь велики, какими они могут показаться. Это ведь не про то, что вот любой человек берет Библию и что-то такое говорит, и это его комментарий, этот комментарий, который имеет смысл. Да, есть такой метод, есть такой подход к чтению Библии. Я этот подход не приемлю. Подход это следующий. В одну комнату сажают несколько человек, и каждый из них начинает что-то такое комментировать. Вот, а что ты думаешь, а что ты чувствуешь, а что ты испытываешь, когда звучит вот этот стих. И тогда центром понимания, центром интерпретации становится именно этот конкретный человек. Я чувствую это, другой человек может чувствовать что-то другое. Но как-то поспорить по этому поводу совершенно невозможно. Ну, потому что, ну что, у меня такое понимание, у другого человека другое понимание. И что? И как мы будем разговаривать на эту тему? Священное Писание несет не то, что я чувствую, не то, что я даже хочу там прочитать, а то, что хочет сказать мне, вам, и то, что хотел сказать первоначальным читателям Священного Писания сам Бог. Вот это содержание, вот это смысл. Все остальное, когда мы начинаем говорить, а вот мне кажется так, а вам кажется так, ну, это немножко от лукавого. И если мы с вами говорим о христианском понимании, христианской интерпретации Священного Писания, в интерпретации, которая исходит из главенства Иисуса Христа, исходит из того, что именно Христос нас спас, именно Христос дал нам спасение. Вот тогда это поле интерпретации, это поле толкования сужается. Причем сужается серьезно. И есть еще одна вещь, которая также сужает поле возможных толкований. Это наше отношение к Священному Писанию и к его авторитетности, к его богодухновенности. То есть я читаю Священное Писание как что? Многие читают Священное Писание как одну из книг. Да, особенную книгу, да, книгу как-то вот особенно наполненную Божьим присутствием, но просто книгу. Для нас, однако, Священное Писание – это безошибочное, богодухновенное Божие Слово. И это понимание этот взгляд, конечно, во многом сужает наши возможности толкования. Есть какие-то вещи, которые ты никогда не скажешь, если принимаешь Священное Писание как безошибочное Божье Слово. И опять-таки, я знаю людей, которые с этим не согласны. И да, когда мы с вами говорим о том, что Священное Писание – это богодухновенное безошибочное Божье Слово, надо учитывать и культурные особенности, надо учитывать и время, надо учитывать и языки, на которых было написано Священное Писание. Конечно, все это так. Но мы не имеем права сказать, например, что, ну вот, допустим, жизнь в браке, да, вот жизнь без развода, это было актуально для людей в то время, а сейчас, в наше время, оно не актуально, потому что у нас время изменилось. Нет, такой возможности вот так смотреть на Священное Писание, у нас нет, потому что Священное Писание дано нам навсегда и дано нам на все времена. И вот тут мы подходим с вами к вопросу, который поднимает госпожа Беладонна и несколько слушателей в эфире вчерашнем, позавчерашнем с ней по этому поводу беседовали и отвечали, и участвовали в этой беседе. Я не буду сейчас читать все эти комментарии, я просто сделаю некоторую такую вводную историю. Потому что комментарии и вопросы на самом деле сводились к следующему. А что же такое грех? Да, вот, а что значит «мы не грешим»? Знающий Бога, рожденный от Бога, не грешит. А что такое грех? А избавляет ли Иисус от грехов? А можно ли скорбеть, можно ли плакать о своих грехах? А если человек говорит «а я плачу о своих грехах», означает ли это, что он неверующий человек? Бог первый протянул нам руку помощи, проявляя свою любовь, напоминает нам Жанна. Да, это действительно так. Бог первый протянул нам руку помощи, но в каком случае и почему это нужно было делать? Что такое грех? От чего на самом деле мы избавлены в Иисусе Христе? Каким образом Он дает нам освобождение от греха? И да, действительно, от чего? Вот конкретно, просто ну, по шагам, на пальцах, что называется, от чего избавил нас Бог? Это важно, потому что сегодня и в следующих наших программах мы также будем говорить о том, что человечество грешно, что народ израильский, Божий народ, грешил. Мы с вами в прошлый раз читали 55 главу книги пророка Исаии. Это великая, очень яркая и очень светлая глава. «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». А вот сегодня-завтра мы с вами, среди прочего, будем читать о людях, которые, вообще говоря, должны были знать лучше. Они должны были прийти к Богу. У них были особые отношения с Богом. Они этого не сделали. И мы с вами придем к выводу, я тут немножко опережаю события, но мы придем к этому выводу, что ведь человек не принимает Иисуса Христа, человек не принимает Господа не потому, что у него какие-то интеллектуальные возражения, на которые он так и не получил ответа, не потому, что ему что-то не нравится в форме христианства. Человек не принимает Иисуса Христа именно потому, что в его жизни есть нераскаянный грех, и вот с этим грехом, я подчеркиваю, с этим грехом он никак не хочет расстаться. То есть человек не принимает Иисуса Христа, потому что проблемы и возражения не в его голове, а в его сердце. И тогда вот мы с вами возвращаемся к этому вопросу. А что же такое грех? И как нам его понимать? Ну, потому что действительно от этого зависит, от нашего понимания зависит также наш ответ на вопрос, а что же сделал Бог для нас? И я сейчас не буду углубляться в детали, скажу, во-первых, о том понимании, которое есть у многих из нас. Да, вот говорят, ну, кто-то говорит о семи смертных грехах вслед за католиками, кто-то говорит о каком-то другом количестве. Но вот грех рассматривают как поступок. Да, вот если в твоей жизни есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, вот какие-то конкретные поступки, то, говорят, ты грешный человек, да, потому что вот ты совершил вот эти вещи, которые называются грехами. Дальше делается следующий вывод. А вот если в твоей жизни этого нет, то тогда ты молодец, тогда все нормально, тогда никакого греха ты не совершил. И грех сводится к поступкам или проступкам. Интересно, что в таком случае человеку очень сложно услышать о Боге. И вот когда человек нам, христианам, отвечает, да я нормальный, я не делал одно, другое, третье, пятое, десятое, поэтому я, в общем-то, нормальный, я не грешный человек. А это, на самом деле, указывает именно на такое понимание греха как конкретного поступка или греха как конкретного проступка. Так вот, дело в том, что, конечно, это не библейское понимание. В Библии грех гораздо шире и гораздо глубже. И вот прежде чем разбираться с тем, почему Бог обвиняет каждого человека, на каком основании Он может обвинять каждого человека, что там такое у нас, да, ведь вроде бы мы все делали правильно, все делали нормально, а Бог нам говорит, что мы грешны. Так вот, чтобы в этом разобраться, нужно прежде всего понять, что грех – это больше, чем один конкретный поступок. В Ветхом и Новом Завете есть несколько слов, которые обозначают грех. И богословы уходят в дебри и рассказывают о глубине различий между этими словами. Ну, например, даже в русском переводе на самом деле ведь разные синонимы используются, которые указывают, в конце концов, на одно и то же, но с разных сторон к этому подходят. Смотрите, грех, беззаконие, нарушение закона. Только какого закона? Мы еще сейчас, я думаю, успеем по этому поводу поговорить. А неправда, то есть неправедность, нечестие, да, грешный человек, он еще и нечестивый человек. И, кстати, читая книгу пророка Исаии, мы с вами именно это слово будем видеть. Мы с вами будем видеть слово нечестие. Значит, грешный человек, как человек нечестивый. А вот и другие слова, которые указывают вот на это понятие. Теперь, что объединяет эти слова? Что объединяет их вместе? А тут нас упрекают за то, что мы используем словечки там типа «накосячил» вот, и так далее. Да? Да, мы это делаем именно потому, что многие люди сегодня не понимают в принципе, что такое грех. То есть понимания греха у них нет. И порою использование современных синонимов нам помогает это сделать. Как, кстати говоря, было сделано и в Священном Писании. Использование синонимов помогало понять, что же такое грех. А все эти слова, на самом деле, имеют нечто общее. Это недотягивание до или недопрыгивание до мерки Божьей праведности. Вот представьте себе, наверное, кто-то из вас это еще помнит. Кто-то помнит отчетливо, кто-то помнит как что-то приятное, кто-то помнит как что-то неприятное. Представьте себе такую картинку. Спортзал в школе. И вы делаете прыжки в высоту. И стоит эта планка. И вот эту планку поставили настолько, насколько вам нужно прыгнуть. И вот тут я сказал о том, что у кого-то эти воспоминания приятные, у кого-то это воспоминание неприятное. Кто-то берет эту планку вот легко, ну, просто вот так разбежался, прыгнул, все, значит, взял планку. А кто-то, ну, ты ему поставь низко-низко планку, и все равно он ее, ну, хотя бы указательным большим пальцем, там, я не знаю, правой ноги, но он ее заденет, да, вот как-то вот так или иначе мыском самым, да, мысочком он ее заденет. А и снижать планку бесполезно, потому что как бы низко она не стояла, вот человек все равно ее собьет. Я думаю, что эта картинка планки при прыжках в высоту, она на самом деле здесь очень точно дает эту аналогию, по-моему, показывает эту аналогию. Только планка стоит так высоко, что не допрыгнет до этой планки Божьей праведности никто и никогда. Господь говорит о себе «я свят». И используется слово «кадош». Так вот, это в еврейском языке, в Ветхом Завете. Так вот, для того, чтобы говорить о грехе, нужно сначала разобраться с Божьей праведностью и с Божьей святостью. Что это значит? Это значит, что Бог стоит выше всего и выше всех. И Бог при этом стоит на недосягаемом уровне. Когда человек еще жил в Эдемском саду, до того, как Адам и Ева согрешили, они имели общение с Богом. Они стояли рядом. Но Адам и Ева предпочли идти другим путем. И в результате они настолько пали, вот здесь слово «падение» абсолютно точно описывает эту историю, они настолько пали, что планка Божьей праведности стала для них недостижимой. Вот что бы я ни делал, Я допрыгнуть до этой планки не могу. Так вот, грех – это любое непопадание, любое недопрыгивание до Божьей праведности. Это не про то, что вот я поступаю так-то и так-то. Да, мои поступки, не соответствующие Божьей праведности, это тоже грех. Кстати, гнев, зависть, желание обрести то, что мне не принадлежит, обрести чужое, завладеть чужим. Это ведь тоже грех, оно ведь тоже из той же серии, оно все туда же восходит. Но поступки мои – это проявление, это уже последствия, это уже вершки, если сказать так, да, а корешки – это мое состояние без Бога. Я хочу здесь вспомнить о том, когда в первый раз слово «грех» появляется в Священном Писании. Интересно, что появляется оно уже после грехопадения, после первоубийства. 4 глава, 6 стих. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился?» А нет, до убийства, извините, до убийства. «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Тогда Авель еще был живым. Но мысль об убийстве, замысел этого убийства в сердце Каина уже присутствует. И Бог говорит, у дверей грех лежит, да, но ты господствуй над ним. Вот все, что тянет нас вниз, все, что тянет нас от Бога, это и есть проявление греха. А вот теперь важно сказать о греховной природе. Греховная природа – это извращенная природа. Это природа, которая в принципе сама по себе, по своей сущности, не может дотянуться, не может допрыгнуть до этой праведности, вот, до этой великой, большой планки. Еще пара таких школьных примеров. Выбирайте те предметы, которые для вас покажутся вот в этом плане наиболее понятными, наиболее близкими. Кому-то физкультура может быть близка, но приведу еще несколько человек. Несколько примеров, да, про разных людей. Человек говорит, я пытаюсь написать сочинение или написать диктант, но как бы я ни старался, у меня не получается написать без орфографических и пунктуационных ошибок. Я в любом случае ошибаюсь. Я не могу допрыгнуть до этой планки, которая называется оценкой 5, оценкой отлично. А другой человек решает задачки по алгебре, по геометрии, по физике. И он, я сейчас даже так возьму, он старается. Да, возьмем человека, который старается. Вот он действительно занимался. Но он приходит к мысли о том, что вот старайся, не старайся, все равно один нолик где-нибудь забудешь. Старайся, не старайся, все равно где-нибудь плюс-минус перепутаешь, знаки перепутаешь. Старайся, не старайся, все равно где-нибудь что-нибудь... У меня был знакомый, мы учились вместе, одноклассник мой. Он говорит, я вот проверяю, сижу, работу. Слушай, классно, вот там пять заданий. Первое отлично сделал, второе отлично, третье отлично, четвертое отлично, пятое, начинаю читать. Ой, слушай, все класс. И в самом конце пятого задания, в самом конце пятой задачи ошибочка. Вот опять не дотянул. Вот это опять не дотянул, это как раз про ту аналогию, которую я сейчас вам пытаюсь привести. Дальше вы можете себе устроить, ну вот, любую аналогию, можно не школьную, можно, ну я не знаю, мама учит мыть пол, мама учит мыть посуду. Да, и вот ты понимаешь, что ты никогда не ототрешь вот все пятнышки, которые оттирала мама. Папа учит дисциплинированности. И ты понимаешь, что ты таким дисциплинированным, как папа, никогда не будешь. Проблема, однако, в том, что и учитель в школе, и мама, и папа тоже может ошибаться. Учитель в школе тоже может неправильно решить задачу. Мама может забыть или не заметить про какое-то пятнышко, или даже забить на него. А папа, особенно когда он не учит сына, может тоже расслабиться и забыть про эту свою дисциплину. Теперь что получается в наших отношениях с Богом? Бог велик. Он не забудет, он не пропустит. Он забудет только тогда, когда он этого захочет, и тогда, когда будет для этого основание, да, он отворачивается от наших грехов, потому что наши грехи были возложены на Иисуса Христа, вот поэтому он не вспомнит нам наши грехи, вот только по этой причине. Теперь Бог говорит: «Я свят, вы грешны. Я праведен, вы нет. И я при этом хочу, чтобы вы были со мной». Что он должен сделать? Опустить планку он не может, потому что это планка его святости. Если планка будет опущена, Бог перестанет быть святым. Но тут «если» такое весьма условное, «если» это невозможно, да, в данном случае. Вот, значит, он может кому-то сказать так: вот ты получишь эти двойки, ты получишь эти упреки, а ты получишь это все за тех людей, которых я хочу спасти. Причем ты единственный, кто мог допрыгнуть до этой планки, тебе не нужно было до нее допрыгивать, ты и сам Бог, ты Сын Божий Иисус Христос. Он отдает безгрешного Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас. И когда мы принимаем Его, Он дает нам новую природу. Он заменяет эту грешную природу на новую, но мы продолжаем на новую природу во Христе. Но при этом возникает еще одна история. Мы продолжаем жить в мире, в том мире, который ведет нас к греху. И вот почему мы становимся не от мира? А вот поэтому. В нас другая природа. А мир слева и справа подзуживает нас для того, чтобы мы жили по-старому. Мы говорим: нет, я по другой природе живу. Или порой не говорим. Когда не говорим, начинаются очень серьезные проблемы, в частности, угрызения совести. Завтра продолжим с вами этот разговор. Я думаю, что это полезная такая подготовка к тому, чтобы читать сегодня Священное Писание. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать книгу пророка Исаии. Господь наш и Бог, веди нас сейчас, пожалуйста, и благослови нас рукою Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. Это 811-я наша уже встреча. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы подходим к 56 главе. И мы видим продолжение темы, которая началась еще в 53 главе. Это тема спасения человечества через крестную жертву Сына Божия Иисуса Христа. В 56 главе пророк обращается к своему народу, к народу иудейскому. В стихах с 1 по 8 он говорит о конкретике грядущего царства. А затем в стихах с 9 по 12 перед нами царство современное, или точнее современное пророку Исаии. Это тоже конкретика, но конкретика очень и очень печальная. Я напомню, что тогда ведь на престоле был вроде бы праведный царь Иезекия, но все равно ситуация была очень и очень тяжелая. И все же перед нами движение вперед, победный марш в вечность, в тысячелетнее царство. Однако это движение проходит через очень и очень тяжелые моменты. То, что мы сейчас с вами читаем, относится и к Израилю, и к другим народам тоже. Все, что происходит здесь, основано на завете, который Бог заключил с Израилем. Завете, который будет реализован в будущем. И тогда закон, о котором Иисус говорил в Нагорной проповеди, будет действительно реальным на земле. Вот по этому закону мы действительно сможем и будем жить. Христос будет править, будет Его воля, Его царство и Его закон. С другой стороны, мы ведь не можем сказать, что ну все, до установления Божьего царства живем как хотим.
Нет, конечно. Понимание этих пророчеств дает нам также возможность для благочестивой жизни в настоящем, потому что имеющий эту надежду очищает себя, так что перед нами действительно очищающая надежда. Пророк смотрит вперед, в царство. Давайте начнем читать 56 главу 1 стих. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Обратите, пожалуйста, внимание, сохраняйте суд, делайте правду. Это не значит, что вы будете делать это для получения спасения. Законом или соблюдением закона спастись невозможно. Мы читаем в Нагорной проповеди, например, о том, что если ты сердишься на своего брата, то ты виновен в убийстве. Но тогда получается, что все мы убийцы. Все мы в разное время жизни на кого-то обязательно сердились. И это действительно так. Но у нас есть Спаситель, который спасает нас. И да, когда Он будет править, жизнь на земле будет принципиально другой. Никто уже не будет угонять самолеты, брать заложников. Земля действительно будет в безопасности. И, между прочим, тогда не нужно будет платить налоги для того, чтобы ликвидировать последствия греха. Еще раз прочитаю первый стих. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду». Это то, к чему Бог нас призывает. А дальше мотивация. «Ибо близко спасение мое и откровение правды моей». То есть это не про то, что «вы так делаете, и тогда я вас спасу». Нет, сохраняйте суд и правду. И, кстати, спасение мое близко. Откровение правды моей близко. Пророки признавали, что до установления Божьего Царства должно пройти какое-то время. Но они также говорят о Царстве как о непосредственном будущем. Оно вот-вот должно произойти, оно вот-вот должно прийти. Ну и, наконец, напомню, что спасение, о котором здесь говорится, это спасение Израиля. Послание к Римлянам, 11 глава, 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Грядущее спасение – стимул для нас сегодня, чтобы уже сейчас жить в святости, чтобы уже сейчас стремиться к Богу. Это не теоретические рассуждения. Это не просто попытка зачем-то заглянуть вперед. Это спасение, которое действительно отражается на нашей жизни и определяет нашу жизнь в современном мире. Идем дальше, читаем второй стих. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Блажен или благословен. Кстати, по контексту это действительно относится к народу, от которого требуется соблюдение субботы. В тысячелетнем царстве это снова будет актуально. Ну а сегодня мы читаем о том, что никто не может осуждать нас за субботу. Впрочем, давайте сразу прочитаем этот фрагмент. Это послание к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяче, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Сегодня заповедь о субботе относится к еврейскому народу, но не к церкви. И придет момент, когда Бог восстановит субботу. Это время, когда Христос будет царствовать на земле. Ибо закон, как мы сегодня уже читали, тогда будет провозглашен из Иерусалима. Будет ли время, когда вся земля будет соблюдать субботу? Да, это произойдет в тысячелетнем царстве. Пока же мы смотрим в будущее, и это будущее определяет нашу жизнь, наше поведение, наши реакции в настоящем. Идем дальше и читаем третий стих. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Это явно не про христианскую церковь, это именно про Израиль. Никто не может считать себя лишним в отношениях между Богом и Израилем. Напротив, человек может присоединиться, включиться в эти отношения, чтобы получить Божие благословение. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что по закону Моисея евнух не мог служить священником. Ну а в тот день, в тысячелетнем царстве, никто не будет вынесен за скобки, никто не будет лишен каких-либо привилегий просто на основании своего происхождения. Эта мысль продолжается в 4 стихе. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего». То есть все, кто считались отверженными, приглашены принять Божие предложение и, в свою очередь, быть принятыми Богом. 5 стих продолжает эту мысль. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». А мы идем дальше, 6 стих. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это будущее храма Божия, храма Иерусалимского в тысячелетнем царстве. Людям, даже тем, кто когда-то был вынесен за скобки, будет дано новое сердце, чтобы любить Господа по-настоящему. И, кстати, именно 7 стих цитировал Господь, когда очистил храм. Таково было изначальное намерение Бога. Храм Божий должен был быть для всех людей, для всех народов. Во времена Христа храм уже таким не был. Он потерял эту свою функцию, именно поэтому и нужно было очищать храм. Я думаю, что сегодняшняя церковь во многом ушла от своих первоначальных целей. Церковь забыла, что ее дело – помогать людям прийти ко Христу. Во многих странах церковь превращается в традицию или в клуб по интересам, возможно, с религиозным оттенком. Церковь перестает заниматься тем, ради чего она, в принципе, и должна существовать. Читаем дальше, 8 стих. «Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других». Царство Божие должно стать всемирным. В него войдут представители всех народов. И думаю, что величайшее возрождение, обращение ко Христу произойдет именно в тысячелетнем царстве, когда люди будут возвращаться к Богу и люди будут присоединяться к Израилю. И вот тут мы подходим к заключительному разделу 56 главы. Мы с вами только что говорили о замечательном пророчестве о грядущем царстве. Ну а сейчас нам с вами нужно будет говорить о тяжелом и удручающем состоянии царства современного, или, по крайней мере, современного пророку Исаия. И это состояние гораздо лучше описывает и то, что вокруг нас сегодня. Вот когда мы с вами читаем первые 8 стихов, мы понимаем, что это будущее. Когда мы с вами читаем 9 и следующие стихи, мы болезненно начинаем осознавать, что это настоящее. Мы это видим вокруг себя. Но в историческом плане наш взгляд переносится от возвышенного созерцания грядущего царства к неприглядному состоянию царства современного. Бог позволяет народам мира обрушиваться на Израиль, подобно диким зверям. Ассирия уже вторглась. Вавилон еще должен будет вторгнуться. Будут и другие. Я уже говорил, что Иерусалим разрушали, по крайней мере, 27 раз. Это было позволено Богом, потому что Иерусалим был неверен Богу. И Бог не только позволяет это разрушение, Он и призывает разрушителей. 9 стих. «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть!» Понятно, что это не про волков, не про медведей, не про львов. Это про народы. Народы, враждебные Израилю, народы, которые действительно будут вести себя как звери. И Бог им как бы говорит: «Идите есть!»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Примечателен следующий, 10 стих. «Стражи их», то есть стражи израильского народа, «стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Это изображение пророков, священников, царей, всех, кто в те дни призваны были говорить от имени Бога Яхве. Они были поставлены стражами, но при этом были и слепыми, и глупыми, несмысленными. Здесь интересное употребление слова «псы». Когда пастух выходил на пастбище, у него была собака. Собаки помогали пастухам заботиться об овцах. И, среди прочего, собаки должны были приглядывать за стадом и предупреждать пастуха о надвигающейся опасности. Но тут стражи, которые должны бы предупреждать Божий народ, оказываются слепыми и несмысленными, как глупые псы. Они, к тому же, еще и немые. Они не могут открыть рот. Они не могут ничего сказать. Они просто хранили молчание. Думаю, что во многом нападки на христианство процветают именно потому, что христиане струсили. Когда проповедуешь Божие Слово, ты то и дело наступаешь на пятки или даже на мозоль. И вот христиане, в том числе проповедники, в какой-то момент сказали: «Мы хотим быть добрыми и милыми». Я тоже, к сожалению, в этом виновен. Я тоже порою хочу быть добрым и милым. А потом Господь меня встряхивает и говорит: «Вот мое слово, вот Божие слово. Иди и говори». Понимаете, Божие слово – это сильная и мощная книга. Ну, а человек, который, находясь за кафедрой, не проповедует Божие Слово, действительно подобен глупому псу. Это не я сказал, это в Библии написано, так что не обижайтесь, пожалуйста. Наши пасторы пытаются услаждать слух, чтобы люди были довольны. Иногда приходится слышать о церквях, которые ищут пастора с хорошим, добрым, мягким характером, умеющего общаться с представителями различных возрастных групп. Ну, чтобы все его любили. Да, есть люди, которые вот так и живут и служат всю жизнь, пытаясь угодить всем. Но знаете, Бог нас к этому не призывает. Божий призыв принципиально другой. Тогда духовные лидеры Израиля тоже пытались угодить всем. В результате оказались немыми и несмысленными псами. Читаем дальше 11 стих. «И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть». мы узнаем еще некоторые характерные черты этих пастырей. Они жадные. Они заботятся о своей прибыли превыше всего. Один человек мне сказал: «Вы проповедуете настолько неаккуратно, что кто-то из ваших друзей перестанет вас поддерживать. На вас просто обидится». Я сказал так: «Если Бог хочет, чтобы наше служение продолжалось, то Он найдет и людей, которые будут нас материально поддерживать. Он восставит друзей, Он приведет сотрудников, Он приведет соратников. Так и будет. Если кто-то обидится на Божие Слово и перестанет поддерживать это служение, ну что до того? Мы в любом случае будем проповедовать, мы в любом случае будем открывать Божие Слово». Читаем 12 стих 56 главы. «Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что вино ассоциируется с радостью. Но вино не должно стать источником радости. Оно не имеет права заменять собою Божью радость. А в данном случае именно это и происходит. Мы читаем об удручающем положении, когда вместо того, чтобы искать радость в общении с Богом, люди пытаются найти ее в вине. И каждый раз с этого вина бывает нужно все больше и больше. У нас, кстати, ровно те же проблемы сегодня. Я вижу все больше и больше пьющих людей, причем очень разного возраста. Я как-то летел в самолете, рядом со мной сидела молодая девушка. Она заказала себе достаточно крепкий спиртной напиток, нужно было за него даже платить, она заплатила. Я поразился, как по-мужски она его выпила. Просто залпом, просто залила в себя. Знаете, друзья мои, я был в шоке. В шоке я еще и от того, что страсть к спиртному сегодня проявляется все чаще и у христиан. Я слышал о ситуациях на церковных мероприятиях, на церковных встречах, когда люди вот таким образом пытались найти себе радость. Ну, а мы с вами идем дальше. Мы читаем 57 главу. Первый стих. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Я хочу обратить ваше внимание на концовку этого стиха. Чем ближе мы к концу времен, тем больше утешения для праведных и осуждения для неправедных. Кстати, сегодня как раз неправедным людям живется легче всего. Именно у них есть деньги, именно у них есть влияние, именно у них есть все ресурсы. Именно они как бы оказываются победителями. Однако к концу времен победа в любом случае будет за праведными. Прежде чем идти дальше, скажу, что 57 глава – последняя в этом подразделе книги пророка Исаии. Этот подраздел повествует о спасении, которое совершает Яхве через страдающего слугу. И люди, принявшие это спасение, обретают праведность. А те, кто отвергли Христа, обретают суд. И вот 57 глава – это такое распутье, такой перекресток. В какую сторону пойдешь? С одной стороны – дорога в жизнь, с другой – дорога в погибель. Ну а в 58 главе начнется новый подраздел, и в нем мы с вами будем читать о славе Яхве, грядущей через страдающего слугу. Итак, последняя сцена, предшествующая приходу царства. 57 глава. В первых 14 стихах противопоставление между праведными и неправедными. Первый стих я уже прочитал, хотел бы к нему вернуться. Многие думают, почему же Бог забирает сегодня таких хороших, таких милых людей, к тому же таких замечательных христиан? Почему эти люди умирают так рано? Знаете, один из возможных ответов заключается в том, что Бог забирает их, чтобы удалить от грядущих бед. Я переживаю за своих детей. За себя уже не столько. За детей переживаю. Я переживаю об их будущем. Но я знаю, что Бог порою забирает своих детей из этого мира как раз для того, чтобы сохранить их. Чтобы не видели они каких-то событий. Чтобы не были они подвергнуты каким-то искушениям. Праведник восхищается от зла. То есть Бог забирает его к себе, выводит его, уводит его из этого зла. Читаем дальше второй стих. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Вот вам контраст между праведными и неправедными. В третьем и следующих стихах Бог обращается к людям нечестивым, к людям злым. Читаем четвертый стих. «Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи?» Эти люди издевались над праведными. Но до какого-то момента Бог не вмешивался. Кстати, и сегодня в нашем современном мире праведным, тем, кто стремится жить по Божьей воле, становится все тяжелее. Я недавно разговаривал с одной женщиной молодой. Она говорит: «Вы знаете, я стала христианкой 5 лет назад. И мне как-то совершенно неудобно и неуютно в этом мире». Потом она продолжила: «Нет-нет, вы не подумайте. Это не потому, что я чувствую, что я лучше других. Во многом я хуже других. Я отлично понимаю свои проблемы, я отлично понимаю свои недостатки. Проблема в том, что я в этот мир не вписываюсь». Я думаю, кстати, что все христиане так или иначе проходят в какой-то момент жизни именно через это состояние, когда мы смотрим на этот мир и говорим: «Я просто в него не вписываюсь». Хочу вас обнадежить и обрадовать. Это нормально. Ни вы первый, ни вы последний. Пострадать приходится. И в этом тоже вы не первый и не последний. Читаем 5 стих. «Разжигаемые похотью к идолам, под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях, между расселенными скал». Люди, о которых мы с вами говорим и читаем, были идолопоклонниками. Они обратились к идолам и, соответственно, против Бога. Мысль о том, что можно служить и идолу, и Богу, не выдерживает никакой критики, потому что идолы, в принципе, противостоят Богу. Люди, о которых мы читаем, были виновны в идолослужении и убийстве. И знаете, и тот, и другой грех чрезвычайно современны. Судьба этих людей описана в следующих стихах. «В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой, и им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим?» Пророк снова возвращается к теме, на которую он уже говорил, которую он уже поднимал. Это тема идолослужения. И он говорит: «Вот из чего вы делаете себе идолов». Иногда говорят: «Меня не интересует Бог, но и противоположной стороне я тоже служить не буду». Однако 57 глава показывает очень четко. Если человека не интересует Бог, то он будет служить идолам. И с другой стороны, всякое обращение к Богу – это уход от идолослужения. На сегодня нам нужно прерваться, продолжим в следующий раз. Но пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.